Всем привет! Это подкаст «Гей-пропаганда». Меня зовут Милослав Чемоданов. Сегодняшний выпуск я решил посвятить ментальному здоровью. Думаю, для многих из вас, как и для меня, последние несколько лет выдались крайне непростыми. Такое чувство, что каждый день в новостях происходит какой-то адовый пиздец. И не только в новостях, в нашей с вами жизни – ну как тут не поехать кукухой? В этом мы сегодня будем разбираться вместе с психологом. Давно пора, мне кажется. У меня в гостях через Zoom Адриана Лита, создательница израильского русскоязычного сервиса психологической помощи «Адриатика». И нет, это не какая-то рекламная коллаборация. Честно, честно. Сейчас будет минутка токса. Дорогие блогеры и подкастеры, если вам порой приходит в голову, а почему бы не поделиться какой-то очень личной, трагической историей, но так, чтобы в конце была реклама платного психологического сервиса? Пожалуйста, гоните эти мысли. Это очень плохо выглядит. Лучше, правда, обратитесь к психологу, он вам, очевидно, не помешает. И мы возвращаемся к нашей гостье. Я уже какое-то время с интересом и симпатией наблюдаю за сервисом «Адриатика». Мне, например, понравилось, что они организовали бесплатные консультации для беженцев от войны в Украине. Сам я не обращался, но идея мне понравилась. И можно сказать, сегодняшний выпуск «Гей-пропаганды» – мой собственный первый опыт обращения к психологу сервиса, а именно к его создательнице Адриане Лита. Во-первых, спасибо большое за то, что нашли время поговорить со мной сегодня. Можете для начала, пожалуйста, рассказать немного о проекте «Адриатика»?
Мне очень близка идея, что терапия – это не бизнес. Терапия – это социальная сфера. Я за то, чтобы именно была возможность людям, у которых какая-то сложность, а сейчас таких людей много, да, мы работаем в том числе с беженцами, с людьми, которые пострадали от разных политических процессов, какой-то дискриминации, чтобы у них тоже была возможность получить квалифицированную помощь. Для меня это очень важно, и я сама работаю как волонтер. Проект возник так, как была очень, мне кажется, удачная ситуация, когда молодым коллегам или тем людям, которые уже много работают, но хотят как-то больше помогать незащищенным группам, нужны клиенты, да, а клиентам не всегда подходит работать по таким достаточно высоким ценам, они искали каких-то психологов более доступных по цене. Потом, собственно, мы вот сделали какой-то процесс, более удобный, то есть я встречаюсь с коллегами, смотрю, как они, что они думают, что они делают, да, чтобы у нас тут не было магов и волшебников, да, чтобы у нас не было шарлатанов. Я забочусь также о том, чтобы коллеги были этичными, чтобы они хорошо понимали какие-то важные вопросы. Так это все и едет. И, конечно, последние годы он стал еще более актуален, потому что у нас есть какие-то возможности, которых нет у других русскоязычных проектов, так как мы находимся в Израиле. Да, и я могу называть какие-то вещи своими именами, я могу каких-то коллег спрашивать, как они относятся к тем или иным группам клиентов. У нас был какой-то момент, когда было очень много людей, которые писали с суицидальными мыслями и с какими-то такими очень тяжелыми переживаниями. И не всегда, не все кейсы можем взять, но я рада, что мы есть, потому что мы как минимум скажем, что можно с этим сделать. Ну или возьмем, если у нас есть достаточно компетенции.
К вам обращаются квир-люди?
У нас такая позиция, что все наши психологи ЛГБТ-френдли, вообще все. Это обязательно должно быть.
С какими проблемами, с какими запросами обычно обращаются квир-люди к вам?
Ну, помимо стандартных запросов, как да, у всех людей, запросы бывают с внутренней гомофобией. Даже не всегда это так идентифицируется да, самим человеком. Мне очень понравилась, есть такая книга «Сказки для парочек». Там была очень хорошая фраза, что растут-то они в гетеросексуальном обычно сообществе, и они очень много видят того, что называется, да, пропаганды гетеросексуальных отношений, да, то есть, и они очень много видят истории, да, там, где девочка с мальчиком, да, заканчивают свадьбой, где девочка с девочкой может только дружить, и вот эта дорога, она у всех очень понятная, мне тоже она в детстве была очень понятна, да, и даже если люди выбирают открыто говорить о своей ориентации или о своем гендере или еще каких-то вещах, все равно часто есть ощущение, что с ними что-то не так. И это одна из таких хороших тем, мне кажется, для работы — принять больше себя, больше как-то разрешить себе каких-то вещей и не чувствовать за это вину. Есть тема от религии, потому что религия для многих людей важна, при этом относится она не всегда friendly к людям, ну, не говоря уже, да, о том, как относятся там на работе, как могут относиться родственники или как может относиться государство, да, то есть это уже все, конечно, очень варьируется, где-то получше, где-то похуже, но чаще всего какие-то те или иные проблемы есть.
Кажется, что в последнее время для ЛГБТ-людей, русскоязычных и особенно находящихся все еще там, все стало еще сложнее. То есть и этот закон, не признающий, а провозглашающий некую международную ЛГБТ-организацию экстремистской, развязывает руки в случае чего властям заводить уголовные теперь уже дела на ЛГБТ-людей. Наверное, не только на ЛГБТ-людей, при большом желании мы знаем, что власти России, они могут и кого угодно, кем угодно объявить, в принципе. Для людей, которые не чувствуют себя на пол, с которым они физически родились, очень большим ударом стал запрет транспереходов и всех связанных с этим других важных для них процедур, да, смены документов, гормонотерапии и прочее, прочее. И разговаривая с ними, я понимаю, что после этих законов, особенно после закона об так называемом экстремизме, им стало еще сложнее найти собеседника какого-то, просто даже рассказать о том, как им плохо, о том, что они чувствуют, о том, что они переживают, о том, чего они боятся. Они не знают, кому они могут доверять, кто завтра кинет на них донос. И даже к психологу многие боятся идти. Люди и так в России далеко не всегда готовы идти к психологам. Есть определенные тоже на этот счет предубеждения, а тем более сейчас. Ну, короче говоря, наверное, вы поняли, о чем я говорю. Да, реально страшно, реально тревожно. Как можно этим людям немножко, что ли, облегчить их ситуацию?
Но первое, мне кажется, это валидировать их чувства, потому что действительно это опасно. Это действительно опасно, нет, не кажется. Я вижу, что сейчас многим сложно, потому что приходится перестраиваться. То есть была какая-то Москва 2000-х, и были какие-то сайты знакомств, на которых можно было указывать там ориентацию и так далее. Я сама помню, как я спрашивала клиентку, ну, там, почему она боится, например, рассказать о своей ориентации. Вроде у нас есть какое-то принятие сейчас, и толерантность. Это был какой-то там 2006 год. Вот. И я прям людей спрашивала, ну, почему бы не попробовать, может быть, все будет нормально. И были какие-то фильмы, и все это было. Прошло какое-то время, ситуация очень сильно изменилась, и мне кажется, это первая из вещей, которая имеет смысл. Да, помнить, что да, она изменилась. Да, действительно, это может быть небезопасно. И да, имеет смысл выбирать, с кем разговаривать. Это, мне кажется, хорошая мысль. Когда у тебя есть опасность, имеет смысл ее учитывать. Можно ее игнорировать, сказать, я не хочу так жить, я не хочу жить в шкафу, я хочу открыто говорить о себе. Это выбор, можно его тоже делать, но нужно понимать, что он небезопасен. Моя близкая подруга из Москвы как-то сказала мне, я говорю, ты остаешься? Она говорит, да, я остаюсь, и мы строим вокруг дачи 4-метровый забор. Как бы это было еще несколько лет назад. И в ней не показалось, что она сумасшедшая. Да? Я думаю, что она правильно делает. То есть если они хотят со своей партнершей безопасно жить и безопасно растить ребенка, то это неплохой план. Это первая вещь, да, помнить, что да, это небезопасно и нормально, что страшно, и нормально, что это приходится учитывать. Вторая вещь, да, что мы стараемся обеспечить среду, в которой будет безопасно, но при этом полной безопасности не существует. Я редко сталкиваюсь с тем, что сидят спецслужбы. Гораздо чаще это какие-то родственники или знакомые люди. У меня даже каких-нибудь там неверных жен, неверных мужей, да, обычно записывали на какую-нибудь камеру в автомобиле, которую муж поставил на всякий случай. Отец какой-нибудь подозревает или еще что-нибудь. Поэтому даже если у вас с той стороны безопасный собеседник, да, и ваш психолог, надежный психолог, например, Помните, что вы тоже можете подумать про безопасную среду, где вы можете разговаривать, чтобы вас не послушивали и чтобы вас не записывали. Это тоже важная штука. Чтобы что-то, что вы рассказываете про себя, не стало достоянием каких-то ваших знакомых или иногда врагов, да, то есть тоже такое может быть. Ну а дальше, соответственно, можно уже, если нашли безопасное место и безопасного человека, уже можно более открытым. И здесь, конечно, сама возможность с кем-то поговорить и услышать, что тебя принимают. И у кого-то были такие же сложности, потому что, естественно, многие волонтеры, кто работает, у них либо члены семьи, либо они сами, они знакомы с этой темой близко, и они гораздо более принимающие, поддерживающие, именно потому что это и для них личное дело.
С одной стороны, конечно, часть меня протестует против того, чтобы строить забор, протестует против того, что мне, как квир-человеку, по какой-то причине нужно делать все эти танцы с бубнами и становиться каким-то параноиком. Но с другой стороны, наверное, если ты все-таки предпринимаешь некие шаги для собственной безопасности, наверное, все-таки до долгой дистанции это должно чуть уменьшить страх и тревогу, когда ты знаешь, что ты все-таки немного позаботился о себе.
Конечно. У нас, например, есть такая сложная группа в Израиле. Это арабы, мусульмане, геи. Они, естественно, существуют. Да? Но для религиозных арабских семей это очень сильно фу-фу-фу. Точно так же у нас в очень религиозных семьях, у нас есть разные варианты, да, иудаизма, в религиозных семьях могут сидеть шифу, да, это как бы как по умершему, да, у человека, когда выясняется, что он гей. Это одни из самых закрытых вот, дискотек в Израиле, да, это дискотеки для арабских мужчин из вот, мусульманского сообщества. Они очень тайные, они очень закрытые, потому что в их сообществе это может быть потенциально опасно, вплоть до убийства. Подавляющее большинство того, что называется убийством чести, мне очень нравится, что в английском сейчас это убийство репутации называется, да, то есть то, что они с честью не очень связаны. Это женщины, то есть большая часть это женщины, более 90%. Но когда это мужчины, в большинстве случаев это мужчины гомосексуальные, редко любовники вот тех самых женщин. То есть чаще всего это опасно, да, для людей, и вот они вынуждены это учитывать, то есть это тайные места, они там никому не сообщают, где они встречаются, они нанимают охрану, они никого не пускают, случайных людей, да, потому что они в опасности, и они могут пострадать. Вот. И мне кажется, это нормально, помнить про это. Конечно, намного легче жить, если нет такой проблемы. Конечно. Если есть возможность свободно об этом говорить, тебя будут принимать, естественно, это намного приятнее, да, но мы много говорим, вот, да, там, уехать или оставаться, все равно большая часть людей остается, это связано с тем, что у них семьи, у них обязательства, у них близкие, уехать не так уж легко, да, то есть я думаю, что, да, ваша история как раз там хорошее подтверждение, да, это очень тяжело может быть, и для этого нужно иметь ряд ресурсов. Поэтому, если мы остаемся там, где небезопасно, имеет смысл про это просто помнить. Можно идти в джунгли, зная, что там есть тигр. Да, можно приходить и говорить, тигр не должен меня есть, я должен свободно идти по джунглям. Да, к сожалению, тигру это не очень интересно.
Согласен. И я действительно всегда говорю, что у человека может быть миллион причин, почему он остался. Очень всегда мозг человека пытается упростить мотивы других людей. Грубо говоря, у меня есть там двое знакомых, которые остались по такой-то причине, значит, все остались по такой-то причине. Нет, есть очень много разных людей, у них свои чувства, свои страхи, свои ситуации, свои родные, свои собаки, свои болезни, свои мечты. Люди могут просто иметь право не уезжать, потому что они не хотят уезжать. Потому что они не хотят оставлять свой огород, дом, не знаю, там и прочее Путину и людям с буквами Z. Они просто говорят, это мой дом, я не хочу уезжать. И это их право. Но это не означает, что да, что им просто, что им не тревожно. На этой неделе я точно знаю, что было очень психологически тяжело очень многим людям, независимо от того, уехали они или остались. Связано было с смертью Алексея Навального в тюрьме. Ну, по крайней мере, у меня в кругу люди очень тяжело это переживали по обе стороны границы. переживают, и я сам очень тяжело это переживаю, и мой бойфренд тяжело это переживает, не потому что, там, не знаю, мы какие-то безумные фанаты Алексея Навального, и он, не знаю, там, наша леди Диана, при всем, опять же, уважении к леди Диане, это я так как бы сейчас к слову сказал, а просто потому, что для очень многих людей Алексей Навальный был не только человеком, кандидатом, политзаключенным, но еще некоторым символом надежды какой-то, да, на будущее, на то, что пусть пройдет там 10 лет, но он выйдет и всыпет, грубо говоря, он покажет всем какую-то вот эту несгибаемость, неубиваемость и так далее. И его смерть для многих как будто бы стала символом конца надежды, что ли, ее и так было немного. И это, конечно, очень тяжело. И когда ты живешь в России, и у тебя надежды на будущее как будто все меньше и меньше, есть какой-то плюс-минус универсальный совет, помимо того, чтобы уехать, потому что, как мы уже обсудили, не для каждого этот вариант возможен.
Ну, наверное, универсального какого-то совета нет и не может быть, да, это для каждого свой путь. Мне нравится в целом мысль о том, что пока человек жив, есть надежда. Мне кажется, это как раз то, почему многие тяжело переносят смерть, потому что надежды здесь уже больше нет, конкретно про этого человека. Естественно, да, что в разных странах, как я уже говорила, да, и в Израиле тоже люди сталкиваются с разными сложностями, и это всегда какой-то поиск своего пути, да, между разными препятствиями. Потому что я вижу и среди уехавших, да, что они сталкиваются с большим количеством проблем, да, и приходится пробиваться в этом новом мире, да, и находить свой путь и свой способ быть счастливым. Точно так же, мне кажется, это происходит и у тех, кто остался, они ищут свой путь. Просто это обычно приводит к тому, что культура становится более зашифрованной, как это было в Советском Союзе, да, что есть свои явки, свои пароли, какие-то свои способы узнавать друг друга, да, и находить каких-то любимых людей, и находить близких друзей, и находить способ, чтобы это не было так разрушающе. И мы знаем, что люди живут и считаю свою жизнь ценной в самых разных ситуациях. И мне кажется, это очень важно. Да, что, да, может быть так, что сейчас какое-то время будет очень сложно. И, может быть, мы еще не достигли дна, и оно еще может быть где-то впереди. Но в любой момент все может измениться. И, тем не менее, это наша жизнь, и в ней может быть какой-то хороший момент, даже если происходят страшные вещи. Я думаю, что я, как и все люди, сталкивалась с какими-то личными кризисами, и когда ты думаешь, ну, все ужасно, да, я больше не хочу, да, мне нечего ждать, я очень рада, что я давала себе шанс и оказывалась неправа. Дальше выяснялось, что нет, есть какие-то вещи, которые хорошие, которые стоят того, чтобы оставаться, жить и искать себя, да, искать свой путь. Мне кажется, что это у всех будет так.
Всегда были определенные риски. В какие-то моменты их было больше, в какие-то моменты меньше. В каких-то местах их больше всегда было, в каких-то местах их всегда было меньше. К чему я это говорил? Все к тому, что когда я был подростком, время и место было неподходящее. Я жил в маленьком городке in the middle of Russia и не знал ни одного открытого гомосексуального человека, кроме категорически сумасшедшего пожилого мужчины, который названивал мне, пыхтел в трубку и говорил: «Я знаю», не знаю, там, как в фильме «Звонок», типа «Ты умрешь через 7 дней», вот он говорил: «Я знаю, ты такой же, как я, мы должны быть вместе». А мне было, не знаю, там, лет 17, я был просто в полном ахуе. И, конечно, меня никак не ободряла эта романтическая история. Я никогда не видел себя частью сказки про красавицу и чудовище ни в одной из ролей. И, в общем, это было тяжело. А потом, спустя годы, я узнал, например, что ряд людей, моих хороших знакомых и приятелей, тоже были не гетеросексуальны. Просто так же, как я, скрывались, потому что боялись. И в тот момент я думал: блин, а как, наверное, могла быть моя жизнь вообще по-другому устроена, если все мы знали друг про друга и как-то могли бы, ну, как бы поддерживать друг друга, общаться, разговаривать. Поэтому, наверное, просто хочется, чтобы люди, даже когда кажется, что никого рядом нет, чтобы они точно знали, точно кто-то есть. Не факт, что вы знакомы сейчас, но это прямо 100%, что есть люди, которые сейчас испытывают ровно то же самое, что вы.
Про это есть книга у Пратчетта, где служат разного вида мужчины в армии. Вот, а потом выясняется, что все они девушки. Что там есть тролль-девушка, вампир-девушка. Они все как бы скрывают свой гендер, потому что кому-то же надо воевать, а мужчины кончились. Да? Вот, это одна из историй, да, что мы не знаем, сколько женщин было ученых, сколько женщин было солдат и так далее, да, потому что у нас есть какие-то раскрытые женщины. Да, но если человек хорошо открывал свою идентичность, то как бы можно было и не узнать. Что было бы, если бы узнали, что какой-нибудь, не знаю, там, Коперник был на самом деле женщиной?
В моем случае ничего бы не было, я бы поржал, но...
Ну, то есть это про то, что это же было опасно, да, и женщин там убивали за то, что они шли в науку и так далее, да. И приходилось, все равно находились люди, которые как-то решались, и мы про них теперь что-то знаем. А были люди, которые не решались, да, и мы про них не узнаем. А были люди, которые решились и погибли, да, и это такая тема, мне кажется, вечная. Вот. Но я всегда за то, что ну, нет какой-то идеальной среды, есть в разной степени свободные страны, какие-то более свободы, какие-то менее свободы, где-то больше прав, где-то меньше прав. Но, возможно, через 200 лет мы узнаем, что да, там, сейчас и в Европе, в США не было прав, на самом деле все ужасно. В смысле, мы не доживем, наверное, но, возможно, наши какие-то там потомки дальние будут про это как-то читать какие-то вещи, которые сейчас происходят, и говорить, боже, какой кошмар. На уроках... приходилось работать за какие-то очень маленькие деньги и платить ипотеки.
На уроках важно будет про это рассказывать.
Да. Это к вопросу о прогрессе. В целом, да, если говорить, меня очень поддерживает мысль, что в целом мы движемся к более гуманному обществу, лучше относимся к детям, лучше относимся к пожилым, к инвалидам, друг к другу. Поэтому какой-то регресс, он, скорее всего, временный и дальше.
Я согласен. То есть, с одной стороны, действительно, есть везде свои тоже проблемы. И тот же самый Нью-Йорк, казалось бы, да, такой символ просто какой-то свободы, самый свободный город Америки. В нем тоже есть куча всяких и гомофобов, и расистов, и каких-то совершенно просто неприятных личностей. И один из следующих выпусков подкаста как раз будет про гомофобию, с которой мы сталкиваемся в Нью-Йорке регулярно. Как она выглядит, на каком языке она говорит. Спойлер, часто это русский язык. У меня вообще есть такое чувство, что вот в последние пару лет и в последние месяцы еще отдельно, такое чувство, что, по крайней мере, если брать россиян, то... Ну, с кукухой, грубо говоря, становится хуже просто у всех. Ну, я не считаю, может быть, совсем законченных каких-то социопатов, у которых изначально с ней, ну, не очень. То есть даже есть какие-то, казалось бы, такие непробиваемые случаи, когда человек говорит, слушайте, а у меня все нормально. Как бы я не чувствую никаких гонений со стороны государства, я никогда не упячивал свою, не знаю, ориентацию. Все, кому знают, знают, кому нужно, все знают. Что происходит в Украине, это вообще не все так однозначно. Не знаю, чего там все паникуете, устраиваете, привлекаете к себе внимание и прочее. И ты смотришь, думаешь, наверное, хорошо иметь такую какую-то толстую шкуру или способность к такому вот видению мира, которое делает тебя как будто бы обезопасенным от его вот тревог, страха за будущее и так далее. Но потом ты смотришь на таких людей и внезапно хоп, нервный срыв на ровном месте. Просто человек был счастлив, все хорошо, а потом хоп, и почему-то какой-то клинический случай начинается. Как сказать, у меня не совсем хватает эмпатии на людей этого типа, и даже в чем-то, наверное, я злюсь на них, потому что они в чем-то обесценивают опыт людей, уехавших. Тех, кто переживает из-за утраченного дома, из-за невозможности видеться с родителями, с родными. И как будто бы люди, которые говорят, здесь все нормально, здесь все хорошо, Москва расцветает как никогда, здесь все вообще прекрасно, здесь классные рестораны новые открываются. эти люди меня злят, потому что вот кто-то из моих знакомых, кто переживает эмиграцию, они чувствуют, что их опыт обесценен, и, может быть, они зря уехали, и, может быть, там действительно все нормально, и, может быть, они действительно надумали себе все это. Может быть, они правы, реально, потому что это так соблазнительно, эта мысль, да, о том, что а что, если действительно можно было не устраивать вот весь этот вот переполох, весь этот этап в своей жизни, а продолжать ходить, не знаю, в какие-то приятные места на Патриках, нескучные горы, Воробьевый сад и прочие-прочие какие-то места. Ой, какой у меня сложный вопрос. Даже не сложный, а сложно рассказанный. Наверное, в первую очередь, с чем связано то, что люди, у которых все хорошо, потом бац, и у них какой-то срыв в соцсетях, и они просто начинают вести себя как полные... Ну, как будто у них на самом деле вообще никак не хорошо.
У меня есть, во-первых, конспирологическая теория. Я вообще не сторонник, но в целом оно у меня есть собственное, что все
сейчас,
что происходит.
Мне кажется, в наше время все больше люди становятся...
Да, проблема в том, что у ковида действительно есть неврологические последствия. Есть вероятность, что некоторые лидеры, я здесь в том числе говорю и про лидеров Израиля, приболели им несколько раз, возможно, раз 80. Я не знаю, по крайней мере, так, по решениям, которые я принимаю. Это называется такой длинный неврологический след, да, депрессия, тревожность и, возможно, что-то еще. Мы не знаем пока, что именно. Вот. Возможно,
мы никогда
в целом...
не знаем всей правды.
Да, всей правды мы не узнаем, это правда. Это единственная правда, которая предлагает. Ну, в смысле, что, возможно, если бы люди не переболели ковидом, все было бы немножко ближе к разумному, доброму, вечному, может быть. Может, нет, потому что все-таки есть у него это. Хвост. Но помимо этого, мы вообще переживаем кризисный период, да, экономический кризис, политический кризис, мировой, гуманитарный кризис, да, то есть у нас сейчас те же там, противоабортные законы в США, они хорошо это показывают. В принципе, мы видим, что в России как бы не пытались озвучить, что все у нас прекрасно, катастрофический рост обращений к психиатрам, раскупили все антидепрессанты люди и противотревожные, потому что чувствуют, что что-то не то происходит. При этом я думаю, что вот эта часть тоже правда, да, я не была в Москве давно, но я верю в то, что какие-то преимущества там есть и будут, потому что, как правильно сказала моя подруга риэлтор, когда я спросила, сколько сейчас интересно стоит квартира в Москве, она говорит, вот столько. Я говорю, боже, кто покупает эти квартиры? Она говорит, ну люди продолжают приезжать, потому что это единственный более или менее город, где можно заработать деньги в стране. Сколько бы ни уехало людей из Москвы, приедет еще больше. Да, будут продолжать там обезлюдивать деревни и маленькие города, но в Москве все будет неплохо, как и в Советском Союзе все было неплохо в Москве. На Патриках все еще будут рестораны, они всегда там были. Любое время, да, это нормально. Это большой город, и эта столица, она останется большим городом, она останется столицей. Насколько там комфортно жить отдельным людям, мне было некомфортно там жить и в 2013-м. Когда я живу в Тель-Авиве, мне нравится больше, хотя вот сильно дороже, шумный, очень жарко, и много-много минусов, но я его очень, очень живой, очень забавный. Но там, да, если ты хочешь что-то заказать, ты заказываешь на каких-то интернет-сайтах и ждешь 2-3 недели минимум, потому что даже если есть то, что тебе надо в Тель-Авиве, оно стоит столько, что оно тебе не надо.
Мне кажется, все равно есть какой-то предел того, насколько ты можешь закрывать глаза на происходящее. Все равно в какой-то момент тебя может догнать, что ли. Не знаю.
Конечно. Ну, там, конечно, всегда будут эти истории «меня-то за что?», да, как сейчас с этим каким-то человеком, который про бичей и зэков высказался, и внезапно выяснилось, что он больше не виден России, хотя он очень старался быть в системе.
И
конечно,
вот эта вечеринка, и вечеринка Ивлеевой, господи, прости, говорится, никто еще будет сказано, когда люди, которые потратили очень много времени на то, чтобы обустроиться в своей внутренней эмиграции, скажем так, да, там все красиво обставить себе, хорошо себя убедить в том, что Украина напала или собиралась, чтобы продолжать давать концерты, не знаю, вести корпоративы в России. Теперь не могут давать концерты, вести корпоративы, потому что они там где-то пупок показали.
У меня довольно много родственников осталось в России. У нас очень мало из семьи, кто переехал. Я в безопасности сейчас, моя мама тоже в безопасности. А все мои родственники, они очень молодцы, они все разделяют, они совсем согласны. Моя тетя молится за кадыровцев, да, то есть как бы все хорошо у них. Им со мной, конечно, непросто. Я понимаю, что они со мной не согласны, они по-другому видят эту ситуацию. Я могу испытывать разные чувства по этому поводу. Тем не менее, да, но мне не хотелось бы думать, что они там будут всю жизнь оставшуюся страдать, мучаться и сходить с ума. Я думаю, что у них будут какие-то сложности. Но, опять же, не факт. Может быть, кто-то из них живет свою счастливую жизнь и вообще не заметит никакой проблемы. Там, не знаю, самой главной трудностью буду я, условно говоря. Ну, так, может быть, и неплохо даже.
Вообще, тема отношений и разговоров с родственниками, близкими людьми в последние 2 года стала очень актуальной и очень сложной для многих из-за разницы во взглядах на войну. Например, для меня это тяжело далось и дается. Я сейчас немножко более виртуозно обхожу какие-то темы с мамой. Она пожилой человек, ей 78. Она живет в маленьком городке на Урале. Ее главный спутник — это телевизор спутниковый. Наши взгляды не сходятся. То есть я считаю, что да, Путин — ужасный человек. Он развязал войну из своих собственных корыстных и манипулятивных побуждений. Что он социопат и так далее. Моя мама же считает, что он действительно защищает там Россию от каких-то неонацистов, англосаксов, Байдена и так далее, и так далее. Это все, конечно, довольно сильно взрывает мне мозг. С удивлением я могу сказать, что я даже постепенно немножко привыкаю к этому. Как и мы привыкаем к очень разным безумной, казалось бы, поначалу хрени, которая происходит с нами и вокруг нас. Но что я знаю, что моя мама не какой-то оголтелый зетовец, да, то есть она не выходит там и не пишет буквы Z, она не ратует там за то, что Россия самая великая и должна там распространить русский мир везде, она не пишет доносы. Она просто очень переживает за тех мертвых детей, которых ей постоянно суют в телевизоре. Потому что телевизор ей говорит: смотрите, вот украинские неонацисты убили вот этих детей, они вот их там распяли, повесили, сожгли и прочее, прочее. И она, слыша это по 100 раз каждый день, просто действительно очень сильно переживает. То есть она не из тех людей, которые выигрывают от этой ситуации. Она не выигрывает, она не певец-шаман, там, не знаю, не Мизулина, не тот, кто становится бенефициаром всего этого ада и радостно зарабатывает на этом какие-то деньги. Нет, ей становится сложнее купить лекарства в аптеке, она безумно переживает, что ее единственный сын не может с ней видеться и уехал из страны, не всегда может понять это, просто страдает из-за этого. Она страдает из-за этих умерших детей, которыми ей постоянно, значит, трясут телевизор. Визоре манипулируют ее чувствами, чтобы она поддержала в результате Путина. То есть ее жизнь не стала лучше, жизнь стала хуже. И, конечно же, то, что мои взгляды отличаются от ее, тоже ее ранит, потому что ей тоже порой кажется, что я как-то трагически заблуждаюсь и принимаю из-за этого какие-то решения, которые делают больно нам обоим. В частности, да, делают невозможным нашу личную встречу. Я сам очень за это переживаю. Из-за того, что действительно, когда мне очень плохо, мне одиноко, я не могу обнять ее, да, там, встретиться с ней, я скучаю по ней, для меня это тяжело. За эти 2 года эту тему разговоров с родными, с близкими людьми, насколько нужно принимать их с их точками зрения, нужно ли с ними общаться вообще, очень много обсуждался. У вас есть какое-то мнение, вот сложилось на этот счет за эти 2 года? Может быть, лично даже, не как у психолога, как у человека. Как вы для себя этот вопрос видите?
Я выбрала для себя подход не пытаться переубедить родственников, потому что я считаю, что они сами все увидят, они сами поймут, что происходит, просто, возможно, не сейчас. Но это же тоже нечестно с моей стороны, я считаю, да, как-то на них давить, не имея возможности никак им помочь. Ну, я могу перевести мою маму, я не могу перевести свою бабушку, которой 101 год. Я в Тель-Авиве, а там где-то на окраине, в не самом хорошем районе города Поволжья, живут 2 пожилые женщины, одной из которых за 70 сильно, второй уже было под 100 в тот момент. И когда я выбираю свою позицию, я думаю о том, что им тоже может как-то прилететь. Соответственно, я надеюсь, что они не пострадают. И нечестно, да, сидя в Тель-Авиве, когда моя мама рядом со мной, мой муж со мной, мой ребенок со мной, объяснять этим людям что-то, что раскроет им глаза, и что дальше? Не пойдут на митинги, моя там 70 с лишним летняя тетя, да, там, они будут расклеивать листовки, они будут драться с ОМОНовцами, да, то есть, ну, нет, я этого, наверное, даже и не хочу. Молятся на себя за кадыровцев, ну, очень жаль, да, я не согласна, но я не уверена, что я преуспею при убеждении, а если я преуспею, я не знаю, что с этим делать дальше. Каких-то людей, которых, может быть, стоило бы как-то убеждать или переубеждать, я в своей семье не знаю. Я считаю, что для блага моих пожилых родственников в России сейчас лучше думать, как они думают, даже если мне от этого больно. И, конечно, это звучит как безумие, да, когда меня моя тетя называет бандеровкой. Она еще неправильно пишет это слово, это очень смешно. Как бы я могу это пережить, у меня есть помощь, у меня есть терапия. У них нет этой помощи, и у них нет защиты от государства. И если что-то случится, я не смогу ничего сделать, кроме как вызвать им адвоката. Да? Я вижу смысл переубеждать тех людей, которые что-то могут сделать. Со своими родственниками нет, тем более, что, как мне кажется, у меня и нет этого авторитета. Как бы я всегда для них была достаточно странным человеком, и у нас всегда были сложные отношения, да, и своей позицией я только еще больше подтвержу, что они будут правы на мой счет все. Но я уверена в том, что они позаботятся о бабушке, и за это я им благодарна.
Когда вы выбрали это для себя, так я понимаю, что все равно, наверное, был какой-то процесс попытки найти, что говорить в этой ситуации, вам стало легче?
Но в каком-то смысле, конечно, да. Мы много про это там разговаривали. Мы даже группу делали, я помню, в 2022 году про близких. Потому что у кого-то родители передумали. Например, у меня есть подруга, ее родители живут в Израиле, но, как многие русскоязычные израильтяне, особенно немолодые, смотрят русское телевидение, смотрели. Потом случилось 7 октября, да, и пошли все эти кадры там, принятия делегации от Хамаса и так далее, да, и ее родители внезапно осознали, что есть какие-то проблемы. С моей мамой помогло перенастроить ей видение, да, что сейчас она смотрит бесконечные сериалы, да, но у нее нет этих страстных новостей, и она сейчас смотрит что-то более-менее безопасное. Когда я приняла это решение, что я не могу здесь ничего хотеть, потому что я не могу представить себе никакого позитивного результата, мне стало легче, потому что, ну, в принципе, да, как-то мне помогло это двигаться дальше. Окей, мы никогда не были особенно близкими людьми, теперь мы стали еще дальше, жаль, но я могу с этим.
Тут я на секундочку прервусь, чтобы сказать спасибо. Во-первых, всем, кто слушает этот подкаст, а во-вторых, всем, кто поддерживает его материально. Спасибо большое Родион, Маша и Антон за то, что помогли мне с оплатой хостинга. Если у вас, дорогие слушатели, сейчас что-то ёкнуло внутри и вам тоже захотелось поддержать подкаст, не отказывайте себе. Даже очень небольшая, казалось бы, сумма может быть очень кстати. Реквизиты для перевода вы найдете в описании эпизода. И мы продолжаем.
По поводу возможности и невозможности что-то изменить, тоже было очень много тяжелых и травматичных разговоров и размышлений в последнее время. Можно ли было предотвратить войну? Можно ли было больше сделать для того, чтобы там, не умер Навальный, например? И с одной стороны, с одного краю есть люди, какие тоже у меня есть такие прекрасные знакомые, которые приняли позицию такой очень узкой зоны ответственности для себя, где ты отвечаешь за себя, за своего ребенка, дескать, мне никто не помогал. И я тоже, как у меня есть подруга хорошая, она, например, говорит, слушай, ну каждый день на земле умирают люди. Ты же не можешь волноваться за каждого человека, который умирает. Да, грустно, что там есть война в Украине, что там есть Израиль и Газа и Палестина, что есть Навальный. Но что я сделаю? У меня нет столько ресурсов. Я всю жизнь буду только делать, что бесконечно страдать за всех. А у меня еще, типа, вот, ребенок не кормлен. И часть меня протестует против этого, потому что мне кажется, что часть моей идентичности, как чувствующего и, как это называется, слово такое, порядочного человека, для меня это важная часть переживания за некую несправедливость. И есть ли здесь, с точки зрения психологии, какая-то, я не знаю, вообще можно ли что-либо в нашем мире сегодня назвать золотой серединой, хоть сколько-то удобоваримой, не знаю, сколько-то приемлемой какой-то серединой, потому что я знаю, что ряд психологов считают, например, повышенную чувствительность к несправедливости скорее отклонением от нормы, может быть, каким-то нездоровым проявлением. Какое у вас на этот счет видение?
Ну, во-первых, мне кажется, что у нас всегда есть возможность что-то сделать, но не всегда есть возможность получить какой-то эффективный результат, наверное. Я часто слышу, да, там, ну, от украинцев какой-то один взгляд, да, то есть как бы мне очень понятен, да, потому что это совершенно другая страна, да, совершенно другой историей, совершенно другим отношением к происходящему, да.
Вы сейчас, я прервусь, наверное, имеете в виду да. То, что они говорят, ну, мы же устроили Майдан,
да,
мы же
да,
там
да.
Свергли, мы там встали, что да. Вы сыте, вот это все.
Да, во-первых, ну, одна из вещей, которая проще, да, то есть как бы это то, что это большая страна, на самом деле, Украина, но она не настолько большая и не настолько централизована в одной точке, это первая вещь, да, то есть людям физически легче собраться. Вот. А во-вторых, мы знаем страны, у которых не получилось, да, и мы знаем как минимум одну сейчас такую страну, у которой не получилось. И я помню какие-то митинги там 2012 года еще. И в принципе, да, не то чтобы прям люди совсем не пытались, миллионы выходили на эти митинги. Вот. Просто мне кажется, одна из вещей, которую важно сейчас понимать, что сейчас сопротивление какое-то другое. Оно существует. Оно просто другое, потому что нет ничего глупее, чем лезть с вилами на танк. Это бессмысленно. Да? Точно так же, как в Израиле сейчас, да, у нас есть сложности, люди пытаются сменить правительство. Но, опять же, это не то, что да, там, они лезут с вилами на танк. В каждой стране свой процесс. В каких-то странах получается, в каких-то странах не получается что-то поменять. И сопротивление может иметь разные формы. И мне кажется, что те люди, которые сейчас обращаются к людям в России, они это имеют в виду, что есть разные способы бороться. Драться с ОМОНовцами не единственное. Хотя, конечно, очень заметно. В принципе, массовый уезд мужчин призывного возраста – это достаточно эффективный протест, потому что так у политиков будет меньше возможности мобилизовать людей. Вот. Есть другие способы, да, то есть как бы. Поэтому я за то, что делать можно что-то всегда, и я что-то делаю, да, как бы что я считаю правильным, потому что я все-таки не военный человек, я гуманист, я могу помогать людям, и это моя задача, это то, что я могу сделать. И мне кажется, что я в этом смысле гораздо более эффективна, чем если я буду, не знаю, там, устраивать какие-то драки с охранниками российского посольства, например. Вот. Но какие-то акционисты, например, для кого это профессия, они могут быть здесь по-своему очень эффективны, и поэтому их тоже боятся и тоже преследуют. Да? То есть поэтому я думаю, что сильно зависит от того, что я считаю работающим способом. При этом, конечно, у всего есть КПД, и иногда люди даже, которых очень много и которые очень сильно против, мы можем посмотреть на китайцев, например. Можно их спросить, да, почему вы не свергнете свое правительство, почему вы предпочитаете добиваться успеха в Америке, да, или в каких-то других странах, иногда в неожиданных. Потому что это не так уж и легко, потому что система обладает большим количеством ресурсов, и она достаточно устойчива. Может не получиться, и если не получится, то мы знаем, что будет.
Когда началась война, я знаю, что ваш как раз проект «Адриатика» и его волонтеры, и психологи стали давать бесплатные консультации людям, которые были вынуждены покинуть свою страну, в первую очередь украинским беженцам, да и не только. Как это сейчас происходит и с чем люди обращаются, как правило? Что за боль у них в первую очередь и как им можно помочь?
Ну, мы все еще работаем, да, у нас есть не полноценная терапия, но несколько консультаций мы предлагаем бесплатно для беженцев и для тех, кто все еще в Украине находится. У нас есть люди также, помогающие тем, кто был вынужден уехать в Россию, русскоязычные терапевты. За границей у нас есть и украиноязычные волонтеры, то есть мы работаем и на русском, и на украинском. Я очень горжусь этой частью. Это не всегда легко. Иногда мы спорим, как что должно быть, с чем мы можем работать, с чем мы не можем работать. Естественно, не все идеально, но мы находим все-таки в итоге обычно какой-то общий язык. Мне кажется, что мы очень многим людям помогли. Мы провели сотни консультаций. Темы очень сильно менялись, естественно, да, то есть это уже 2 года, да, за 2 года, естественно, многое произошло. Если вначале мы много работали с шоком, то сейчас у нас несколько тем основных. Первое – это депрессия и отчаяние. Даже если люди уехали, они сталкиваются со всеми проблемами, которыми сталкиваются мигранты, плюс все остальное. Как правильно сказали коллеги мои из Украины, что они очень хотят вернуться домой. Иногда это возможно, если это, например, Киев. Иногда это невозможно, потому что это место, которое сейчас недоступно или уничтожено, и это, конечно, очень тяжело может.
Да, здесь в Нью-Йорке знаком с довольно большим количеством вынужденных мигрантов из Украины, и практически никто из них не собирается оставаться, они приехали не за американской мечтой, их вполне радовала Украина, и они просто ждут, когда там закончится война, чтобы они могли вернуться. То есть, если война закончится завтра, они завтра будут паковать чемоданы и возвращаться. И, конечно, это большая очень травма неопределенности, не знаю, для них, потому что я с моим парнем, мы знаем, что мы не будем возвращаться. Мы ждем, когда мы получим какие-то документы, мы сможем тогда где-то на нейтральной территории, например, пробовать видеться с какими-то родными из России, но не возвращаться. А они же вынуждены вот видеть гнездо, зная, что оно не постоянное какое-то место, и это, наверное, тоже по-своему тяжело.
Конечно. Ну и, соответственно, да, там люди многое пережили, их это догоняет, да, и многие там вполне выраженный посттравматический синдром. Это бывает очень непросто. Мы стараемся найти психиатров, чтобы выписать лекарства или что-то такое. То есть у нас есть волонтеров много в Германии, они нам очень помогают вот с местной системой. Она, конечно, несовершенная по системе, не рассчитана была на такую нагрузку. Вот. У нас есть разные переживания у людей, которые остаются, потому что там такое происходит отрицание опасности, происходит, а потом перестает происходить, и прорывается страх за свою жизнь или за близких. Я сама имею такой опыт, когда нормально и ненормально. Друзья спрашивают, они говорят, как вы там в Израиле под ракетами, да, то есть ну, совершенно другой опыт, конечно, у нас сильно меньше ракет, они сильно хуже, но все равно это вызывает у людей такой бредишь, да, что значит плохие ракеты по тебе летят, да, есть, да я не боюсь, потому что они плохие, а их, скорее всего, собьют. Ну, то есть это все равно страшно. И очень тяжело. Я, когда в какой-то момент у нас были вот очень сильные обстрелы в начале войны, до этого вот мне на медовый месяц как раз нам очень повезло, у нас были масштабные обстрелы. Ты просто хочешь, чтобы это прекратилось. Ну, прям такое сильное желание, да, чтобы перестало, чтобы прекратилось. И вот люди ничего-ничего, потом, соответственно, их накрывает, и вот периодически они к нам приходят в этом состоянии. Да, естественно, что есть кто-то, кто потерял близких. Ну, в смысле, нет тех, кто вообще никого не потерял, да, то есть, ну, есть те, кто потерял вот ближний круг. Вот. А те, кто уехал в Россию, там как бы полный хаос происходит. Отношения к тем, кто приехал, бывают разные. Иногда очень настороженное, иногда очень плохое. Люди, опять же, все потеряли, то есть им нужно буквально все новое, от лифтиков до приборов самых простых, и жизнь в этом всем чужом с нуля, она очень тоже тяжело дается, при этом еще и как бы не все добровольно приехали. И, конечно, мы тоже стараемся помочь, как можем. Я не могу сказать, что мы помогаем так же, как украинские волонтеры, так же много, да, то есть потому что все-таки внешний проект, и к нам обращаются не так много людей, как я знаю, обращаются к местным каким-то ребятам, кто в Одессе работает, в Харькове, у меня есть знакомые друзья, которые занимаются работой там. Я считаю, что если мы хотя бы чуть-чуть можем с них снять нагрузку, это уже хорошо, им тяжело.
Сейчас, например, я уже нахожусь 2 года на антидепрессантах, потому что в какой-то момент мне не стало уже достаточно разговоров, ну, как звучит так легковесно, разговоров, ну, как бы вот психолога, да, потому что я понял, что, ну, мне просто, ну, я не могу функционировать. Где обычно проходит эта грань? Да, вот вы говорите, что вы направляете человека к психиатру, и что очень многие люди в России,
да? Да, мы его направляем, естественно, вместе с нами, да, то есть потому что я всегда люблю эту метафору, да, что есть проблемы с софтом, а есть проблемы с железом. Айтишная метафора, да, что у нас бывает, что что-то сломалось в организме, да, и нужно это чинить медикаментозно, потому что само по себе оно не перестанет. При этом есть и проблемы с софтом. И чаще всего одно другому не мешает. То есть если мы поменяем память компьютеру, он начнет работать быстрее, да, а если мы поставим новую операционную систему, она будет лучше пользоваться этой памятью. Вот у нас такая же есть тема, да, что антидепрессанты на самом деле, как и терапия, имеют свой КПД, и он не очень высокий. В каких-то моментах вообще сложно понять, что лучше работает плацебо или антидепрессанты, да, но, в общем, обычно все-таки лучше антидепрессанты. Мой опыт показывает, что намного легче менять какие-то поведенческие схемы и какие-то, ну, может быть, вредящие убеждения или что-то еще, да, что у человека накопилось, ложные представления, вроде мальчики не плачут. Гораздо легче, если у нас организм помогает. Терапия, в принципе, сейчас маловозможна, классическая, с клиентами. Я всем коллегам говорю, что мы сейчас занимаемся кризисным консультированием в основном, потому что классическая терапия, она требует безопасности. Ты вот это все можешь прорабатывать в спокойном режиме, когда у тебя более-менее закрыты базовые и чуть выше потребности. Сейчас люди обычно приходят в том, что у них ничего не закрыто, у них все открыто, им плохо. Сама ситуация у многих достаточно плохая, да, и, соответственно, мы помогаем адаптироваться к ней, найти какие-то вот решения или, ну, прожить какую-то боль.
Я хожу здесь в Нью-Йорке на курсы для беженцев. Хорошая программа, но местами бывает иногда смешная. То есть к нам пришли, например, специальные модные девушки из местного института, волонтерки, чтобы помочь, значит, несчастным беженцам. И они стали говорить о том, как бороться со стрессом. Стали показывать, что вот в Ютубе надо набрать музыку для медитации, делать вдох, выдох и, значит, слушать вот это щебетание. Я думал, господи, дорогие вы мои, какая, блядь, нахуй музыка для медитации? У нас у всех практически есть рецепт на антидепрессант давно. Нам вот это вот вдох-выдох уже давно не помогает. Но при этом, конечно, хочется опять как-то ощутить радость от музыки для медитации, от того, что... Ну вот как я тоже недавно видел фильм Вима Вендерса нового, называется «Perfect Days», и там вот пожилой мужчина, он работает уборщиком общественных туалетов в Токио, и там показано, как вот он радуется каким-то вот этим вот мелочам жизни. Да, он выходит, и вот солнечный лучик пробивается через листву, и он смотрит, и вот по лицу видит, что хорошо ему. И вот иногда так, сука, не хватает вот этого чувства, вот когда ты можешь радоваться каким-то мелочам жизненным, да, вот эти вот, не знаю, там, мороженки, хорошей погоде. Есть какие-то приемы, не знаю, несмотря на весь окружающий нас ад и пиздец, как не терять все-таки какую-то радость жизни, какую-то вот способность радоваться этим мелким, но очень важным каким-то мелочам? Может быть, лично ваш какой-то пример, не обязательно какой-то
университет. Вы сами себе ответили на этот вопрос, да, то есть пока его задавали. Мы очень часто представляем себе как-то счастье довольно структурированно. Мой отец, он был водитель, он водил вот эти все большие разные автомобили, да, там бензовоз, вышка, фуры, которые там трубы перевозили, да, там еще что-то, вот такие вещи. Он всю жизнь этим работал, с 17 лет, и ему нравилось. Он утром вставал в 5 утра, ехал в другой город, забирал бензовоз, и он заправлял подстанции соляркой. Было два варианта. Либо он часть заправлял, потом забирал меня, мы что-то дозаправляли, либо он сразу ехал, забирал меня, и мы ездили, вот заправляли эти подстанции по дороге между городами. Встречались с какими-то людьми, которые живут вот на этих подстанциях, да, дежурят там по несколько недель. Заезжали куда-то там на озеро пообедать, потом ехали дальше. Это было достаточно мило. Ему нравилось водить машину, ему нравилось смотреть на лес. Он любил ходить на охоту, по 80 километров наматывать, значит, там на лыжах зимой. И это была хорошая жизнь. И я себе тоже напоминаю этот. Вот первая моя зима в Израиле была тяжелая, там очень холодно в квартирах, и все чужое, все непривычное. И я помню, как я выходила на улицу, и там зимой идут дожди, и начинают цвести живые изгороди. И я прям вот брала эти цветы и говорила: цветок, смотри, нюхай цветок, зимой, в январе, класс. И это помогает, когда ты прям вот контактируешь, говоришь: вот эта чашка, она твоя любимая чашка, ты ее любишь. Помни, как ты ее покупал, да, то есть как бы это очень, ну, такая тяжелая работа, когда ты в депрессии, я была в депрессии, да, и к вопросу про медикаменты, у меня были медикаменты, у меня был терапевт, и все тогда проще немножко, но все равно тяжело, это все равно путь, который надо пройти, пока эта система не заработает нормально. И тогда ты уже идешь, и вот, о, какой прекрасный день, тут солнышко, тут еще что-то, думаешь, ага, вот депрессия, похоже, отступит.
Наверное, у вас как-то получилось, я думаю, все-таки находить какую-то радость жизни для себя, раз есть какой-то ресурс, еще делиться чем-то.
Ну, во-первых, мне кажется, это всегда происходит в таких ужасных ситуациях, да, что меня это очень сильно поддерживает, что я не одна. Огромное количество моих коллег пришло мне помогать. Они работают, волонтерят. Очень много добра совершается. Меня очень поддерживал это в ковид, и в какой-то момент я тоже для себя это упражнение как-то вспомнила и делала. Вот в последнее время в Израиле я встаю, и летом я гуляла в 6 утра, потому что это самое сухое и прохладное время. Все остальное время там хамам. И вот ты идешь в 6 утра, да, и люди встают, и они там вывозят какие-то лотки с фруктами, они пекут хлеб, они запускают всю эту жизнь, да, городскую, да, едут на работу, да, то есть ты вот идешь через просыпающийся город, огромное количество людей в этот момент идет вместе с тобой заниматься какими-то делами, чтобы я там выпила кофе, чтобы, если мне нужна, там, не знаю, полочка для ванны, я могла ее где-то купить. Да, то есть огромное количество людей работает на то, чтобы этот мир жил и продолжал жить. Это так здорово. Меня это очень поддерживает. То есть каждый раз, когда я смотрю, что вот для того, чтобы я пришла в эту кофейню, выпила кофе, какое-то огромное количество людей поработало, меня это очень поддерживает. Да, то есть я чувствую, что эту связь, что даже если я не знаю этих людей, я не видела, возможно, не все они мне понравились, все равно это работает таким вот, ну, цельным организмом.
И последний вопрос. Если ты ЛГБТ-человек, и ты чувствуешь себя, ну, плохо, независимо от того, уехал ты и потерял свое какое-то комьюнити и близких людей, с которыми ты мог общаться, и не нашел себя на новом месте, или же ты остался, и тебя угнетают эти законы, и неопределенное, и страшное будущее, мобилизация, да, в общем, дофига всего там есть, чего можно бояться, и что делать тебя менее счастливым. И вот ты послушал этот выпуск подкаста «Гей-пропаганда», узнал, что есть такой проект «Адриатика». Что тебе нужно сделать, чтобы получить какую-то помощь от проекта «Адриатика»?
Ну, у нас все очень просто, да, у нас нет никаких вот этих сложных систем с переговорами, да, то есть можно зайти в наш лист, выбрать понравившегося психолога,
написать
ему лично. Можно зайти к нам прямо вот на сайт, выбрать себе психолога, написать ему и идти на встречу. То есть все очень, очень просто. Меня иногда потрясает, как сложно работают все эти продуманные сервисы, да, то есть когда тебе, чтобы тебе подобрали психолога, надо поговорить с человеком часа два. У нас ничего такого нет, то есть у нас есть люди, у них есть адрес почты, написано, где они находятся.
У нас есть люди, у них есть уши.
Да.
Ну, здорово, что они есть. Спасибо большое вам за то, что вы делаете, и за разговор сегодняшний. Сил вам, нам и всем нашим слушателям.
Спасибо, что пригласили. Да, я была очень рада пообщаться тоже.